звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Сегодня нашу программу мы начнем с знакомства, но, впрочем, я думаю, любители академической музыки знают моего героя, скрипача Андрея Егорова. И сегодня мы встречаемся не просто так. Совсем недавно Андрей получил специальную премию, награду Латвийской музыкальной академии, и, я надеюсь, сейчас пребывает в радостных чувствах. Андрей, приветствую в нашем эфире.
Здравствуйте.
Может быть, сначала нашим слушателям рассказать, а что это за награды такие? Потому что мир, ну, все-таки музыкальная академия, он довольно закрыт, и вы там все друг друга знаете, ученики, педагогов, педагоги знают своих учеников. И ну, какой вес и какое ощущение вот от этой награды? Ну и технически тоже, что это такая награда, за что она дается?
Ну, это награда нашей академии, которая сотрудничает с ЛМТ, и они присуждают каждый год эту премию нескольким студентам и персоналу.
Ну, то есть нескольким педагогам,
да, профессионалам. Педагогам. Обычно 3 человека в год номинируют. Ну, не номинируются, а трем людям дается эта премия. 2 студентам и 1 педагогу. Вот. Но в этом году было 6, поскольку в прошлом году наша академия отмечала юбилей. И в прошлом году был большой-большой концерт у нас как раз в это время, юбилейный. И поэтому в прошлом году не вручалось, так что в этом году целых 6 человек.
Ну и отлично, кстати говоря. Но мы связались почему? У нас есть старая добрая дружба. Я знаю тебя, Андрей, когда ты был еще совсем маленьким мальчиком, когда учился в музыкальной школе Язапа Мединя. Затем ушел в Дарзене, затем поступил в академию. И, наверное, те, кто знают тебя, в курсе, что талантов у тебя очень много, и скрипка – это не единственный инструмент, на котором ты великолепно играешь. Фортепиано ты тоже любишь. Эта любовь остается еще с тобой?
Конечно, да. Да, спасибо, во-первых, за красивые слова.
Это все правда.
Да, фортепиано, конечно, всегда в моем сердце. И даже вот на фотографии, которую мы делали специально для этой премии, я выбрал оба инструмента. И на весах расположены и скрипка, и фортепиано. Все-таки начинал я с фортепиано, потом перешел на скрипку и уже более серьезно все-таки занимался на скрипке. Но, тем не менее, до сих пор я играю на обоих инструментах и думаю, что буду продолжать. Хотя в этом году у меня курс фортепиано в академии заканчивается.
То есть ты будешь сам себе педагогом уже?
Ну...
Ну, я, конечно, давать какие-то буду задания.
Просить помощи еще у более опытных наставников, но, в принципе, да, придется уже самому как-то справляться.
Ну, Андрей, ведь и получается, что сейчас ты уже на 3-м курсе?
Да.
А это значит, что, ну, наверное, и собственное желание, и выбор музыкального репертуара, и даже, может быть, и сами интерпретации – это уже в большей степени твое дело как артиста. Не во все, наверное, всегда вмешивается педагог, только если ты спросишь.
Нет, ну, педагог, понятное дело, советует. Порой очень категорично против моих интерпретаций. И мы долго спорим, но в итоге, я думаю, мы приходим к какому-то консенсусу. И, ну, все-таки мы стараемся найти более-менее хороший вариант. И это общая работа. Поэтому пока, конечно же, я прислушиваюсь и к их мнению. Я не настаиваю только на своей точке зрения.
Ты мудрый человек.
Но понимаю, что в будущем придется уже самому справляться. И поэтому сейчас нужно... Чем больше информации ты впитаешь от более опытных людей, тем лучше будет и проще в будущем.
А если говорить не о будущем, а о том, каким был этот 2020, ну, наверное, и 2019, если премию выдали, ну, как бы так, за два года, может быть, вспомним самые яркие выступления, самые интересные проекты, самые важные для тебя лично, то, что уже свершилось?
Ну, наверное, одним из самых ярких концертов я могу назвать 2020 года. В марте я сыграл соло с нашим оркестром Академии. И даже радость и вот эти вот эмоции, которые заставляют меня сказать, что это одно из самых ярких событий, это то, что даже не игра с самим оркестром, а то, что я мечтал всегда сыграть это произведение с оркестром.
Ну, тогда немножко о произведении расскажи нам.
Это поэма Шассона. Я ее играл, еще учась в школе имени Дарсеня. Мне очень нравилось это произведение, но это французская музыка с замечательной оркестровкой. И, к сожалению, хоть у меня и блестящая пианистка была, аккомпаниатор Лилия Леоновна Саркисян, все равно передать всю палитру красок на одном инструменте невозможно, поэтому была у меня такая мечта сыграть именно это произведение с оркестром. И тут как раз объявили конкурс на солиста. Ну и, к счастью, этот конкурс выиграл. И вот удалось прямо незадолго до карантина, за недельку, сыграть с оркестром.
Как еще сейчас мы ценим эти моменты, да? Особенно вообще просто повезло.
Да, очень повезло, потому что мы уже ждали, что этот концерт могут и отменить. Уже начались ограничения и в Эстонии. Вот.
Ну,
но слава богу, вот 6 марта прошел этот концерт. Ну и, конечно, вот уже 13 марта, если я не ошибаюсь, позакрывали все школы.
Да, да.
Неделька.
13 марта, да. Отключились все концерты, кроме первого онлайн-концерта в трансляции Латвийского национального симфонического оркестра.
Да.
Ну, оглянулись назад. А следующий мой вопрос связан с тем, что вот я начала и представила тебя и как скрипача, и как человека, который обожает фортепиано и играет на этом инструменте на прекрасном уровне. Но тут и дальше можно копать. Ведь мир музыки настолько велик, разнообразен. Вот ты уже упомянул версия камерная музыка, да, и все-таки работа с оркестром. Полный звук, полный состав. Как ты чувствуешь, что... Ну, что ты видишь, о чем ты мечтаешь? Все-таки это проекты в камерном стиле или глобальные, большие, с полным составом оркестра, что тебе интереснее, что ты любишь?
Ой, это такой тяжелый вопрос. Нет, мне нравится и камерная музыка, мне нравится и симфоническая музыка, мне нравится играть в оркестре, мне нравится играть сольно. Но я несколько лет назад задумывался тоже о дирижерской карьере. Но я понимаю, насколько это тяжелый труд. Тяжелый труд, как много нужно учиться, как много времени нужно в это вкладывать.
И как мало времени останется на скрипку, правда?
И как мало времени останется на скрипку. Поэтому пока что я этот вариант отметаю, потому что мне еще есть чему учиться именно в игре на музыкальных инструментах. Может быть, в будущем, если появится и время, и достигну уже того умения, которое меня будет... удовлетворять в игре на скрипке, на фортепиано, тогда уже, может быть, окунусь вот в дирижерскую работу.
Еще одно такое, ну, не знаю, замечание, наверное, для наших слушателей, напоминание, что все-таки твоя судьба, вот этот путь творческий, он связан не только с выходом на сцену в концертах, где зрители аплодируют, где все-таки какая-то такая свобода чувствуется и радость, что я попал на эту сцену, но и конкурсы. Конкурсы, когда ты, наверное, чувствуешь себя немножко по-другому. ты понимаешь, что тут борьба, тут не расслабишься. И вообще все это очень индивидуально, как это вот все жюрить, как там судить, я, честно говоря, не представляю. Этот путь для тебя, он продолжается? Ты думаешь о конкурсных выступлениях? Ведь, я так понимаю, тут остановиться невозможно.
Нет, ну, как-то уже приостановились. Последний конкурс, наверное, был 2 года назад. Это конкурс нашей академии, нашей кафедры, такой камерный, где собрались все струнники, ну и разыграли между собой места. Собирался проводиться и в этом году, в декабре, но, к сожалению, не прошел. Вот, а, ну, понятное дело, что сейчас уже я не совсем молодой, мне уже 22 года, нужно задумываться о работе.
Ну что ты, на 22 поэтому... года, это же старшая группа в конкурсах, это да, уже призы, ну, это много денег.
В конкурсах сейчас уже группы до 30 лет, я уже вошел в ту категорию, где до 30-35 лет, да. Поэтому там уже тягаться сложновато, все-таки люди на 10 лет старше
тебя. То есть невыгодный возраст сейчас для участия в конкурсах.
Очень невыгодный, поэтому сейчас нужно, вот насчет конкурсов, если говорить, то... Сейчас на первом месте конкурс в оркестр.
В наш Латвийский национальный симфонический, да?
Ну, да, это на первом месте у меня.
Однако же я как-то видела тебя в составе оркестра на каких-то концертах. Ты принимал участие?
Да, я поигрываю, да. Меня приглашают в качестве замены, если кто-то не попадает.
То есть пока, ну, внештатный сейчас, такой, да, вариант?
Да, к сожалению, сейчас тоже... Приходится проходить тесты, приходить, потому что не все могут тоже, кто-то на карантине. Сейчас вызывает, но в меньшей степени тоже в оркестр. Но это замечательный опыт. Мы играли и с Василием Синайским, и с Владимиром Федосеевым. Для меня это, как для молодого музыканта, замечательный опыт.
Ты знаешь, а я думаю, Андрей, может быть, немножко нужно сегодня рассказать и о тех, кто в Академии тоже был отмечен за эти 2 года. Но, по крайней мере, те твои коллеги, студенты или преподаватели, ну, которых ты знаешь более-менее и ценишь, видел в работе.
Ну, знаете, за последние 2 года вообще мало концертов было, и мало посещали, и мало видели. Поэтому за последний год мало, могу сказать, но понятное дело, что каждый год номинируются лучшие и педагоги, и студенты. И номинантов очень много. И я думаю, мне, конечно, очень приятно вдвойне за это, что мне удостоилась такая честь. Но номинантов настолько много в Академии каждый год, и поистине талантливых людей, что мне кажется, что есть... И более талантливые, и те, кто более меня заслужил, больше меня заслужил эту награду. Поэтому все студенты, которые получили эту премию, они достойны и большие молодцы.
Но придумал, на что потратишь премию-то?
На скрипку. На скрипку. Струны. Струны. Это, конечно, первое. Постоянно менять волос надо, подделывать. Немножко контролировать инструмент, что с ним происходит.
А у тебя же хороший инструмент, да, Андрей?
У меня хороший инструмент,
расскажи о нем,
да,
немножко.
У меня инструмент, на котором когда-то играл Георг Саркисян, концертмейстер нашего национального оркестра, мой преподаватель. Это современный инструмент немецкого мастера. Я к нему даже в Германию ездил, когда покупал. Инструмент хороший. Инструмент хороший, но вот хотелось бы все равно приехать и к мастеру, посоветоваться с ним, чтобы он посмотрел на него, потому что прошло уже примерно 4 года после моего приобретения.
То есть профилактику какую-то нужно бы сделать?
Да, конечно, профилактику, но сейчас, к сожалению, в Германию не съездишь. Это тогда, 4 года назад, купил билеты, съездил с 3 пересадками, вернулся, и все хорошо. Сейчас, к сожалению, невозможно, поэтому вот жду, когда я могу и инструмент на профилактику сводить.
Да, мы ждем вообще новых нормальных времен, конечно, хочется, да, путешествовать, и самое главное, что хочется видеть наших героев на сцене, живьем. таких вдохновленных, улыбающихся, раскрасневшихся после концерта. Вот этого мы, честно, очень ждем. Андрей, позволь поздравить тебя еще раз с этой наградой. Пусть будут награды еще, но самая главная награда, я думаю, что и для артистов, для тебя, и для нас, для зрителей, это те времена, когда будет возможность видеть друг друга в концертных залах. Этого я желаю ярче всего.
Большое спасибо.
Спасибо, поздравляю от души.
Спасибо.
Счастливо. Андрей Егоров в нашей программе.
С Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами в рамках знакомства с латвийскими примечательностями познакомимся с лютеранской церковью Святой Анны, расположенной в Лепае на площади Куршу. Древнейший период существования этой церкви историкам не очень понятен. Первые сведения о некой церкви Святой Анны восходят еще к началу 16 столетия, когда она упоминалась в записях Ливонского ордена. Но вот упоминалась ли она через 10 лет после постройки или через 110 лет после постройки, мы уже никогда с вами не узнаем. Знаем, что то ли в 1508, то ли в 1509 годах она уже была наверняка. Однако тогдашняя церковь Святой Анны находилась на другом месте. Не там, где сейчас находилась, она в устье тогдашней реки Ливы, от которой, опять-таки, тоже ничего не осталось. Ну, то, что церковь стояла в устье реки, неудивительно, потому что сама Лепая возникла сначала как поселение рыбаков, ну, а в дальнейшем и развивалась она как порт. там, где жизнь бурлила, кипела, где она концентрировалась, там, собственно, церковь и возникла. Вполне логично. Здесь нужно сказать, что песчаное Лепойское побережье было закреплено защитными валами и густой высадкой вербы только в 19-20 веках. А до этого ветер перегонял песчаные дюны с места на место, как хотел. И вот этим самым заставлял реку Ливу постоянно менять свое устье. Река в нижнем течении шла плюс-минус параллельно морской береговой линии, и каждый раз вот после этой работы ветра должна была буквально прорываться к морю, то в одном месте, то в другом, в зависимости от того, как ветер заново расположил дюны. Считается, что до того, как речка окончательно пересохла, ее устья с портом располагались где-то между нынешней улицей Виталу и нынешним проспектом Курмайс, но опять-таки плюс-минус. Уже к началу 16 столетия река Лива стала слишком мелкой для навигации, и центр города сместился в сторону, примерно туда, где сейчас находится центральный городской базар. Вскоре туда, вот на это новое место, и была перенесена городская церковь Святой Анны. Что значит перенесена? Правильнее, конечно, было бы сказать, выстроена заново на новом месте и освящена в 1587 году. Пока церковь еще деревянная. Через столетие, в 70-е годы 17 века, церковь была перестроена, и ее деревянные стены получили облицовку кирпичом. Позже к зданию пристроили массивную каменную башню с высоким шпилем. Своды храма в это время опирались на два ряда деревянных позолоченных колонн, расписанных сценами из Библии. Хватило такого роскошества практически навек. И вот под самый конец 18 века в башню ударила молния, и пришлось в начале 19 века ее перестраивать. А самый последний раз церковь перестраивали уже во второй половине 19 века, когда эту работу поручили городскому архитектору Максу Паулю Берчи. Причем перестраивал он ее по частям. И не потому, что он так захотел, а потому, что так решили городские власти и прихожане храма. Поначалу он должен был построить новую каменную башню для старого здания. Задача не очень простая, то есть, конечно, всегда проще строить все как единое целое. Ну, в конце концов, Берчи был не новичок, Берчи уже себя показал как талантливый архитектор и с этой задачей справился. Кстати сказать, сам Берчи, который эту башню строил, предлагал у входа в храм построить не одну, а две башни, что придало бы храму совсем иной вид, более такой солидный. И в конце концов мог бы получиться свой Кёльнский собор. Но любой архитектурный проект – это не только полет фантазии архитектора, но и предложение заказчика, из кармана которого, собственно, и оплачивается как проект, так и его реализация. В итоге остановились на традиционной одной башне, и после возведения которой, собственно, церковь стала самым высоким зданием в городе, когда достигла отметки примерно в 60 метров. А два десятка лет спустя архитектор получил предложение создать проект для нового церковного здания. То есть, если раньше архитектор должен был новую башню приспособить к старому корпусу, то на этот раз новое здание приходилось приспосабливать к старой башне. В конце концов, гигантомания горожан была удовлетворена, и в 1893 году получилось такое классическое неоготическое здание. Здание кажется торжественно сдержанным, но оно выразительно и прекрасно проработано до мелочей. Если находишься непосредственно у самих стен церковных и знаешь как раз, что церковь строилась в два этапа, то разницу в кирпичах можно углядеть. Ну, еще раз говорю, если внимательно-внимательно присматриваешься. А так, безусловно, конечно, это выразительный, великолепный комплекс. Разумеется, любое здание постоянно нуждается в ремонте, и последний раз церковь Святой Анны ремонтировалась в начале 21 века. С 2004 по 2005 год проводилось усовершенствование системы отопления, включая установку полов с подогревом и полную замену самих этих полов. Надо сказать, что не так просто. Это отопление делалось не только для того, чтобы прихожанам было тепло, а для того, чтобы в первую очередь создать лучшие условия для сохранности знаменитого ретабля Лиепайской церкви Святой Анны, созданного еще в 17 веке. Ретабль часто по-русски называют алтарной стеной или алтарем, что не совсем верно, так как ретабль в католических и лютеранских храмах расположен после алтаря и не закрывает его от прихожан. Свое самое выдающееся сокровище церковь получила в 1697 году. Монументальный алтарь шириной почти 6 метров и высотой без малого 10 метров был выполнен в стиле барокко голландским резчиком по дереву Николасом Сефроном-младшим. В какой-то степени этот алтарь является примером рачительного подхода курлянского герцога Якова Кетлера. Герцог известен историкам как успешный хозяйственник, который в рамках меркантилизма, модного в 17 веке экономического учения, обустраивал по всему герцогству мануфактуры и строил корабли, которые продавал не только государствам, имевшим порты в Балтийском море, но и Голландии, Англии. Западная Европа к тому времени почти полностью израсходовала свои леса, а Курзаме была богата дубами, из которых пилили доски для бортов кораблей, и высокими стройными соснами, которые шли на мачты. По представлениям 17 века, корабль должен был не только держаться на воде и не переворачиваться от малейшего ветра, но и производить впечатление своей художественной отделкой. Поэтому корма корабля, где располагались каюты капитана и его помощников, напоминали маленькие дворцы, а на носу всегда находилась вырезанная из дерева фигурка, олицетворяющая имя, данное кораблю. Чем сложнее резьба, чем изящнее фигура на носу, тем больше гордости. Чтобы соответствовать европейским стандартам, герцог Яков и пригласил несколько не просто плотников, а именно резчиков по дереву. А так как по контракту они получали жалование не сдельное, а постоянное за все время контракта, герцог в дни, когда на верфях не было работы для резчиков, направлял их украшать многочисленные церкви, возводившиеся в это время по всему герцогству. Этим многие провинциальные нынешние курзамские и земгольские церквушки обязаны замечательной резьбой, украсившей в 17 веке их алтари, кафедры и органы. Работы Николаса Сефрона-младшего можно увидеть и в других латвийских церквях, но ретабль церкви Святой Анны – самое замечательное его произведение. Это трехъярусная композиция – шедевр восточноевропейского барокко. Во время Второй мировой войны она оказалась повреждена, ну, не полностью ее левая часть, но она была полностью отреставрирована выпускником Лепойской художественной школы Огерцем Кеттерлиншем. Мягкая липа позволила Стефренсу проработать малейшие детали, малейшие завитки. Фигуры вызолочены, а фон покрыт черным лаком. Красота и сложность самой резьбы, а также контраст золотого сияния фигур на черном фоне создает незабываемое впечатление. Колонны алтаря украшены завитками из растений, фруктов и цветов. Чтобы алтарь выглядел более монументальным, автор делает фигуры тем меньше, чем выше они расположены. И чем они выше, тем они больше наклонены вперед к зрителю. Центральную часть алтаря занимает скульптурная группа распятия на фоне написанного пейзажа. Второй ярус несколько сужен, в центре композиция положения во гроб. На первом и втором ярусах алтаря расположены фигуры, включая четырех апостолов, которые символизируют христианские добродетели. Третий ярус алтаря Вознесение является кульминацией. Ученики собираются вокруг и смотрят, как фигура Христа растворяется в облаке. А на самом верху композицию замыкает фигура Сальватор Мунди, Спасителя мира. Но, безусловно, ни одно слово самого талантливого литератора, к которому я себя ни в коем случае не причисляю, не заменит того, чтобы самому увидеть этот замечательный ретабль.
When the sand is hurling loose and tempting.
Радио 4. В Лепае мы звучим на 97,9 FM.
Вечером 25 февраля в Лепае состоится вручение приза культуры. Награждение пройдет уже в 10-й раз, но впервые будет вручаться приз зрительских симпатий. Церемония состоится онлайн. Ее готовит творческая команда Лепайского театра. Подробней расскажет наш корреспондент из Лепаи Люба Меллер.
Руководитель управления культуры Лепаи Юрис Йиргенс говорит, что 10 лет назад приз культуры был учрежден как путь совершенствования в сфере культуры города. Хотелось, чтобы как можно больше имен творческих людей Лепаи фигурировали в списках номинантов таких престижных наград Латвии, как приз Пурвитеса в визуальном искусстве, большой музыкальный приз, ночь лицедеев в театральном искусстве.
В этом году мы получили 44 заявки на приз Лепайской культуры. 36 претендентов выдвинуты на этот приз. Фонд призы Лепайской культуры 4200 евро. Как показала уже раньше, кто получал этот приз, эта сумма всегда помогала создать хорошие проекты в будущем. Мы надеемся, так и будет в этом году. В этот год вручение этого приза очень важно еще по одной причине, потому что в прошлом году работать творческим лицом, коллективом было особенно трудно. Поэтому жюри оценивало новые формы, были предложены зрителям, лепайчанам, гостям Лепаи.
Юрис Юргенс подчеркнул, что приз культуры 2020 года имеет особое значение. Из-за пандемии творческим людям во всех сферах культуры пришлось работать в непривычных условиях и с учетом всех эпидемиологических ограничений, часто в удаленном формате, без возможности встречаться с публикой очно. В результате появились новые формы, а значит, будут и новые номинации приза культуры. Всего будет 10 номинаций. Кроме того, впервые состоится вручение приза зрительских симпатий.
В этом году первый раз мы организовали голосование лепайчан и гостей Лепай, которые в прошлом году были в нашем городе. Каждый мог голосовать свой фаворит. Результаты очень интересные, что оценивает, по которым проектам больше всего скучают лепайчан. Это очень видно по этому голосованию.
В последние годы церемония вручения приза культуры проходила в Лепайском концертном зале «Лелас Дзинтерс». В этот раз все мероприятие пройдет без публики. Из янтаря будет вестись прямая трансляция. Управление культуры Лепаи готовит ее в сотрудничестве с творческой командой Лепайского театра, режиссером Мартиншем Калитой, драматургом Расой Буговичуте-Пеце и видеохудожником Андрисом Ветрой. Раса Буговичуте-Пеце говорит, что придумать интересную и красивую драматургию онлайн-мероприятия довольно сложно. Но уже есть опыт. Эта же команда в ноябре провела из Лепайского театра прекрасную прямую трансляцию «Ночи лицедеев». Но ведь сейчас онлайн-трансляций разных мероприятий много.
И все время надо придумать что-то нового, что-то такого необычного, и это очень-очень трудно. Мы уже знаем, как это сделано, и что нравится нам самим и людей. Все-таки мы слушаем, какие отзывы, и что они любят, что не любят, и это легче в таком смысле, что уже чуть-чуть понимаем, о чем речь вообще. Я вот этот сценарий писала, думая о том, что это будет первый раз, когда культура Сбава будет онлайн. И мне казалось очень хорошая эта задумка, что все, которые хотят, могут первый раз видеть культуру Сбава. Мне очень нравится, что мы благодаря этой ситуации можем дать возможность каждому посмотреть, что вот там происходит. Культура приходит каждому, как будто в гости. И это главная такая тема и задумка, за которой я придержалась, и вот в таком и виде будет сценарий.
Вести церемонию вручения приза культуры Лепаи будут актеры разных поколений Лепайского театра. Это заслуженный актер Янис Дрейблац. В 2019 году он получил награду «Ночи лицедеев» за жизненный вклад. Это Инесса Кучинская и Эгон Домбровский с премьеры Лепайского театра. Прекрасные актеры, которым по плечу любые роли, неоднократные обладатели наград «Ночи лицедеев». И Кинтия Стуре, студентка актерского курса Лепайского университета, она уже успела сыграть несколько ролей. Раса Буговичуте-Пеце говорит, что выбор ведущих был не случайен.
Мир культуры в Лепае такой, что для каждого поколения есть что-то, что смотреть, что ждать, что думать об этом и так далее.
Трансляция церемонии вручения приза культуры Лепаи 2020 начнется 25 февраля в 7 вечера на официальном Facebook города Лепаи @lepaya.lv. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
Еще один концерт впереди. Эту трансляцию не стоит пропускать. Моцарт, Кенинш и Чайковский. Вот такое странное, непредвиденное трио предлагает нам Латвийский национальный симфонический оркестр. А его художественный руководитель Андрис Пога, пояснит нам ситуацию. Расскажите, пожалуйста, что же нас ждет?
Да, знаете, обычно оркестра делает планы год вперед, два года вперед, даже три года. И, конечно, у нас есть количество приглашенных дирижеров, амбициозные планы на повод репертуара и так далее. Но в данный момент мы все должны планировать очень в таком коротком сроке, может быть, это один месяц, два месяца, максимум три. И вот эта неделя, где в четверг состоится концерт, симфонический концерт без публики, она давным-давно была уже запланирована абсолютно другим репертуаром. Но когда мы поняли, что это нереально реализировать, как мы планировали, мы искали несколько вариантов для альтернативы. И наш второй дирижер Гунтис Кузьма предлагал делать программу, где частично будем посмотреть назад, скажем так, то, что мы делали летом. И летом оркестр очень много работал. Мы делали записи для международной компании «Ондина». И частично эта программа будет как бы такая ностальгичная, может быть, память о записях прошлым летом, когда оркестр начал большой проект, очень долгосрочный проект, записывать все симфонии от Талы Волостеневича. И не только симфонии, каждый диск включает одну или две симфонии, но также и инструментальные концерты. И вот этот концерт Тенниша для фортепиано, ударных и струнных мы уже записывали в CD, который у нас уже есть физически, издано финской компанией «Ондина». Очень такая престижная компания. И вот две солисты, Агнес Эглиня и наш концертмейстер ударных Эдгар Саксон будет солировать в этом концерте.
Известные нам люди, да.
Но и также будет, может быть, меньше известный солист, но я думаю, что ему тоже очень... Ну, мы сегодня говорим о будущем, артисты будущего, не знаю, имя будущие, звезды, может быть. И вот наш концертмейстер уже с 2019 года, первая флейта, подписана национального оркестра, является итальянский музыкант Томмазо Праттола, и он будет исполнять концерт Моцарта с оркестром. Впервые, как солист с оркестром, а также Гунтис Кузьма, который дирижер этой программы, он выбрал четвертую сюиту Чайковского с названием «Моцартиана», чтобы показать тоже качество оркестра и чтобы эта программа была как-то связана.
Да, гармонизировано, что ли, посвящениями и именами. Но это очень тонкий переход такой и очень правильный. Ну, как, собственно, всегда создаются программы в нашем Латвийском национальном оркестре. Можем ли мы рассчитывать на интересные рассказы? Традиционно Орес Целабредис нам что-то очень такое рассказывает, редкое и интересное. Или это будет чисто концерт, только музыка?
Это будет тоже с рассказом. Я думаю, что в данный момент, когда публика может только присоединяться отдаленно, скажем так, только услышать, увидеть в экранах и услышать в аудиотехнике наш оркестр, я думаю, что этот текстуальный нарратив или рассказы о музыке, то, что рядом музыки, о композиторах, я думаю, что это только помогает слушателям
включиться в тему.
Я думаю, да, и тоже в какой-то степени лучше, немножко глубже достичь этот месседж, который мы предлагаем, исполняя эти произведения.
За это отдельное спасибо. Благодарю вас и желаю прекрасного концерта. И очень хочется, чтобы все, кто на сцене, все-таки ощущали нашу любовь и наше желание быть ближе к оркестрантам, наше желание зрителей. И тогда до новых встреч и в онлайне, и, конечно, вживую.
Спасибо вам большое.